можете в какой-то мере степени, может быть, инициировать некоторые формулировки проблем, которые объективно, скажем, самим педагогам, а может быть и тем, кто находится у руля образовательных институтов, не видны. Поэтому в данном случае я думаю, что сам общий тонус рассуждений и прохождения материала у нас должен быть сопряжен с вами с определенным поиском творческим, а может быть не только каких-то проблем, трудностей их определения, но также и возможных проектов их решения. А что касается литературы по этой дисциплине, у нас есть один учебник, читаем сзади, его нет в интернете, к сожалению, Сборовский Гарольд Ефимович, социология образования. Я попутно для того, чтобы, может быть, вам облегчить ситуацию, если какие-то материалы из этого учебника будут нужны, потому что мы не сможем с вами за то минимальное количество часов, которые отведены для этого предмета, весь материал пройти досконально. Если понадобится какой-то материал для самостоятельного изучения, я вам буду давать копии из этого учебника. Вы себе там фотографируете, ксерите или там сканируете, как вам будет удобнее.
Но если у вас есть электронная версия, у нас есть свой сайт.
У меня нет электронной версии.
А вот какого года этот учебник?
Сейчас я вам скажу, по-моему, 2005 год.
В любом случае, если захотите на что нибудь прислать или связаться.
Хорошо. Хорошо, спасибо.
А что касается книги, то ее отфотографировать-то полчаса работы.
Да,
если она нам нужна.
Сделать, можно сейчас в библиотеке у нас сделать в электронном виде ее, попросить и там сделать, и мы тогда будем иметь все.
Сразу это... они делают в электронном виде.
Ну да.
Ты уверен?
Нет, ну мне надо
было.
Да, мне надо было когда что-то. Я тебе ксерокопировала и все.
А ксерокопировала, да, в электронном виде.
Ну в электронном, да, они мне сделали.
Они тебе сделали? Да. И сколько стоит?
Ну они бесплатно это делают. Для учащихся университета.
Социализм.
Да.
Такого не было, наверное, это нововведение.
Нет, есть такая учеба, просто мы же не интересовались. Есть, можно сделать электронный учебник, у нас у каждого было, и как бы это и нам подспорье на будущее.
Тогда я просто при случае вам буду называть, какие главы из этого учебника нужны. И вы будете смотреть. Или же, во всяком случае, стационар всегда предпочитал, чтобы я конкретно приносила материалы, а они уже будут делать то, что они с ним хотят. Поэтому обычно, когда я выдавала какие-то рекомендации относительно там журналов, учебников, дело не доходило до ряда шагов в сторону библиотеки. Поэтому смотрите, я могу вам дать материал, а можете сами.
Ваня, ты делаешь учебник? А я скопирую. Не хочешь? В общем, что касается электронных всяких дел, это ко мне. А что касается ходить в библиотеку, это Валя.
Ясно. Ну хорошо. Мое дело вам дать конкретный материал. Обычно часть материала мы со студентами проговариваем. Что-то я рассказываю, что-то мы обсуждаем. Часть материала я диктую, я исхожу из того, что все равно практика показывает, что не все владеют должными практикой конфликтирования, умением конфликтирования. Поэтому я предпочитаю диктовать.
Вы не против записи лекции?
А?
Вы не против записи на диктофон?
Пожалуйста, я стараюсь диктовать так, чтобы, знаете, это был как бы такой... медленный разговор, да, то есть не повторяя предложения, а так, достаточно членораздельно для того, чтобы на слух это тоже можно было бы воспринимать. Поэтому можете записывать на микрофон. Теперь чтобы в процессе изучения этого материала вы старались относиться к нему в какой-то мере степени с критической точки зрения. Я в большей мере ценю не столько воспроизводство какого-то материала готового, который имеется в учебнике, сколько творческий поиск со стороны самих студентов. Потому что в сущности, наверное, критерием результативности функционирования дисциплины социологии образования является уменьшение проблем, которые существуют в образовательной сфере. Поскольку проблем много, и они склонны увеличиваться, поэтому, наверное, вопрос о базовом материале будет постоянно оказываться, знаете, источником дискуссии, споров и рассуждений. Поэтому я вас призываю к такому самостоятельному критическому отношению к материалу и, возможно, действительно, к какой-то такой вот личностной профессиональной рефлексии. Поэтому те часы, которые у нас будут отводиться на практические занятия, если у нас будут семинарские, я не знаю, сумею ли я вложиться в эти лекционы, чтобы дать вам материал для какого-то экзамена, мы посмотрим. Если у нас недостаточное количество практических занятий, я очень рассчитываю на вашу такую активную позицию. Зовут меня Лилия Ивановна. С вами, я думаю, познакомлюсь в процессе нашего общения. Есть ли у вас ко мне какие-то вопросы? Да.
Лилия Ивановна, я просто перевелась на заочку.
Я вижу, вы знакомы.
Да, и у меня получается 3 зачет. И я не знаю, мне ходить на пары или не ходить.
Вы уточните в деканате, потому что я думаю, что это не имеет смысла. Потому что не все, конечно, я прям повторяю из года в год так, как я была раньше, но базовые, конечно.
Просто делаю. Мне сказали, что как бы можно не ходить, но я просто подумала, я вашу, почему еще? Потому что я тоже не знаю, прочитывать зачет или экзамен. То есть тогда мне кажется, лучше ходить.
А ну, вы знаете, давайте мы с вами так договоримся. У вас ведь сохранились конспекты, у вас сохранились материалы, да? Я постараюсь фиксировать, что я изменила в этом материале, и вас буду планировать об этом, и какой-то материал вам давать дополнительно, если материал в измененном виде. Вот первая тема у меня в принципе не изменена. Что касается второй темы, то обратите внимание, мы вторую тему, связанную с различными социологическими подходами, проходили таким образом. Часть рассматривали семинаром, а часть были доклады. Сейчас те вопросы, которые были в докладах, и были рассчитаны на совместное обсуждение, войдут в свои вопросы экзамена. Поэтому да, вам придется, если этого материала у вас нет, вам придется все-таки дойти до учебника вот этого Зборовского. Да, и его определенным образом тоже изучить соответствующие главы. Потому что, естественно, отчетность в виде экзамена немножко иначе. Да, вот это, собственно говоря. А что касается вот самого материала, то, насколько мне помнится, примерно я вам давала тоже по первой теме, я повторяю, и по второй теме вам нужно будет более глубоко изучить материал, касающийся истории. У нас сегодня вот первая и вторая тема. Так что, в принципе, я сегодня вас могу отпустить. Вы в следующий раз у нас с вами вторая, третья пара?
В следующий раз, сейчас скажу вам.
Вторая, третья, да, у меня отмечена вторая, третья, я вам сейчас расписание смотрю. То есть вы приходите конкретно на этот...
Да, вторая, третья. То есть в следующий раз... если не приходить, вот уже на Чапаев, правильно?
Сейчас я вам скажу, знаете что, давайте так, чтобы вы зря не приходили, приходите через 2 недели, на последний раз, когда мы будем. Я тот материал, который будет новым, я обязательно вам каким-то образом его принесу и как-то сориентирую вас, где брать. А вы, в свою очередь, через 2 недели подойдите со всеми вашими конспектами, материалами и посмотрите, что у вас.
Да, хорошо.
Давайте так.
Хорошо, Елена.
Тем более, что в деканате вам сказали, что...
Ну да. Тогда можно будет еще шутить, да?
Да, да. А только журнальчик оставьте, если он у вас есть.
А я же принесу журнал, да. Да.
Ага. Так, еще вопрос у вас есть? Это вот из 10 человек это
еще 2.
10 человек здесь было чисто номинально всегда.
Здесь у нас никогда не было.
Человек 6
у нас всегда закрывают. 4 у меня постоянно.
Да.
И так можно сказать, даже в лифте еще многие хорошо знают.
У вас есть контактный телефон или что-то?
Вы знаете, запишите мой телефон. Домашний 81207.
Тирасполь, да?
Да. И мобильник 779-734-15.
Угу. Фамилия ваша как?
Бурдиян.
Бурдиян.
Что касается компьютера, я если работаю, то я работаю с человеком, который мне помогает. У меня сумасшедшие проблемы с глазами, и я не то много проснулась. Поэтому у меня нет своей электронной почты, я этим так только смотрю интернет, материалы, которые у меня тут нужны, и, естественно, там через принтер.
Понятно.
Если действительно, вы знаете, это почта группы, да?
Да, да.
Это группа. Вы ее просматриваете, да?
Я просматриваю и выставляю там вот наша страничка, те материалы, которые в общем доступе, они идут прямо туда.
Знаете, у нас какая тоже появлялась проблема в выборе студентами. Дело в том, что мы будем материал проходить не только связанный с учебником, но также и материал, который проходит на актуальную периодику социологическую. Вроде бы все журналы должны быть. В интернете далеко не всегда они есть. А если есть, то студенты иногда затрудняются в самом тексте. Сама подача текста порой идет, судя по ответам, до свидания. Я поняла, что сама подача текста идет с какими-то ошибками. Они часто не говорили о том, что текст смазывали. Я не знаю, что это за механизм такой подачи актуальных материалов периодики. Поэтому я уже буду вам называть, какие нужны статьи из каких журналов, а вы смотрите сами, найдете в интернете, хорошо. Нет, тогда придется, конечно, тому, кто у вас ходит по библиотеку, пойти в библиотеку. Так, вопросов нет у нас, да? Тогда перейдем с вами к материалу. Итак, отметьте, пожалуйста, первый вопрос, первая тема. Введение в социологию образования. Сразу скажу, что тот план, который мы будем отмечать, он состоит из вопросов, идентичных формулировкам Белецкого. Я не делаю значений. То, что я даю, четко, то я и спрашиваю. Первый вопрос, план, первый вопрос. Исторические предпосылки возникновения социологии образования. Здесь же в кавычках образовательная социология. и, опять в кавычках, социология образования. Два как бы отдела отличающихся. Образовательная социология и социология образования. Второе. Объект и предмет социологии образования. Третье. Основные категории социологии образования. И четвертое. Воздействие социологии образования на развитие других наук. Сначала послушайте. Сегодня внимание к социальным проблемам образования обусловлено целым рядом причин. Прежде всего, отмечено многими исследователями, что в хозяйственной, экономической, политической жизни, культурной жизни тоже, усиливается роль и значение социальной проблематики. И от решения, собственно говоря, социального контекста, тех трудностей и проблем, которые существуют в социальном контексте, зависит порой реализация человека, реализация его потенциала, его индивидуальности на личностном уровне. Другой момент связан с тем, что в сущности национальные системы образования оказываются среди значимых факторов и стимулов научно-технического развития различных аспектов жизнедеятельности разных стран. Поэтому оказывается, что от образовательного потенциала зависит ход соперничества между разными системами хозяйствования и разными системами в общем-то, жизни разных стран в современном сообществе. Образование является тоже фактором преодоления социального отчуждения, что не менее значимо в наш такой достаточно сложный в культурном смысле и в отношении социального взаимодействия век. Образование служит вот налаживанию этих контактов, которые на первый взгляд оказываются порой чрезвычайно затрудненными. Еще один фактор заключается в том, что образовательная политика, это уже на таком более, скажем, широком политическом уровне, часто оказывается определенным, таким методом налаживания атмосферы социальной стабильности. Когда речь идет о ситуации напряженности, которая часто у нас сегодня наблюдается среди различными странами, системами, то прежде всего для того, чтобы наладить контакты, если это не получается наладить в каких-то других, более весомых хозяйственных сферах, обращаются в сторону культуры и образования. Начинаются эти контакты именно с культуры, с каких-то образовательных вот таких взаимодействий. Нужно сказать, что несмотря на то, что советское время позади, но те проблемы, которые накопились в нашем образовании с тех еще далеких лет, все равно для нас продолжают сохранять свою актуальность. Среди них можно назвать следующее. Это по-прежнему достаточно отсталая техническая база. Может быть, в центрах, где сосредоточены образовательные учреждения такого значимого ранга, техническая база, конечно, весомая. Но что касается периферии, то здесь сложнее. Остаточное финансирование по-прежнему остается. Достаточно низкий материальный заработок у тех, кто задействован в этой системе. Естественно, и невысокий статус позиции педагога, учителя в целом. Слабая заинтересованность в результатах своего труда со стороны самих педагогов. И тем более трудности, которые часто возникают в различных регионах в связи с социально-политической жизнью, еще более склонны усиливать трудности материального положения педагогического состава разных образовательных учреждений. А трудности в создании духа творчества, поддержания творческой атмосферы, которая, в сущности, наверное, является следствием вот подобной актуальной проблематики, о которой я сказала. А многочисленные провалы профессиональной адаптации со стороны молодых педагогов, которые после окончания соответствующих учреждений образовательных распределяются на места. То есть это показывает то, что часто то образование, которое дается специалисту, не вполне учитывает реальную ситуацию, которая находится, имеет место в его будущем месте, на местах его будущей работы. И вот это несовпадение очень часто оказывается буквально нормой. Наверное, чуть ли не в каждой профессии. Многие говорят о том, что после университетов, институтов приходят на место работы, им говорят, теперь забудьте то, чему вас учили непосредственно, когда вы проходили все дисциплины, связанные с данной профессией, будете учиться заново. Это двойное какое-то обучение, оно является, конечно, фактором, который не делает чести нашему образованию и той практике, которая является для нас, к сожалению, обычной. Далее существует еще и такая проблема, как низкая закрепляемость учителей в сельской местности. Буквально несколько лет и педагоги стремятся туда уехать. Кроме того, наблюдается сегодня вообще низкая закрепляемость молодых педагогов в школах. Тоже несколько лет, и дальше человек предпочитает делать иную какую-то карьеру, идти по жизни другим путем. То есть школа оказывается малопривлекательной, если говорить уже конкретно о самом начальном звене. Я уже молчу о том культурном разрыве между поколениями и не скажу о вакууме ценностей в молодежной среде. Я думаю, что это не так, ценности всегда есть, какие-то святое место пусто не бывает, но ценности эти многоплановые, разноплановые, порой проблематичны и представляют, здравствуйте, определенную странность иногда. Здравствуйте, это тоже группа, да?
Да.
Ну,
вас она не предупредила, да?
А?
Вас она не предупредила, да, что мы все позже?
Я ничего не говорила. Мы пока что устный материал проходим, так что мы ничего не потеряем. Идем дальше. Конечно, сегодня вот часто говорят о том, что существует еще проблема непосредственно психического здоровья детей и тяжелой наследственности тех, кто получает образование. Это тоже одна из проблем серьезных, которая усиливает значение преподавательского состава, умеющего работать с детьми с отклонениями, и, естественно, это затрудняет достижение каких-то высоких результатов относительно большого количества учащихся. Конечно, о недугах образования можно говорить очень много. Мы будем чувствовать, что ходим по кругу. Казалось бы, те проблемы, которые мы называем, уже давно известны, их пытаются решить, и все равно они сохраняют свою актуальность. Есть еще такие, знаете, я бы сказала, личностные факторы, субъективные факторы, касающиеся самих педагогов. Дело в том, что педагоги, в принципе, считают базовой дисциплину педагогика. Педагогика как сфера знания, как область знания имеет некоторые ограничения относительно представления того, что творится в реальном обществе. Об этом часто говорят, что педагогика во многом проявляет некоторую идеалистичность в тех точках отчета, от которых она отталкивается. И не случайно педагогам часто свойственен такой, знаете, романтизм в представлении. представление о профессии. То есть каждый человек чувствует, что он на своем месте. Это, они сами как личности склонны, знаете, вот к этим зигзагам от романтизма к полной депрессии, от депрессии опять к романтизму. То есть они существуют вот, психологически вот, в каком-то таком достаточно рваном ритме. Ну и, конечно, вот эти трудности налаживания контакта с новыми поколениями тоже играют большую роль, потому что, наверное, сегодня нуждается в коррекции социально-психологическая подготовка учителей. Не всегда они продумывают социальные факторы общения с детьми, не всегда где-то способны проявить находчивость и провести элементарные исследования той группы, в которой они преподают, с тем, чтобы решить проблемы общения. К этому тоже современное педагогическое сообщество проявляет некоторую такую неспособность. А сегодня, если говорить вот о каких-то проблемах, которые высвечиваются в образовательной среде на таком серьезном, высоком, глобальном уровне, то добавляется еще проблематика, которая не знала советское время, что то, о чем мы с вами говорили, в сущности, свойственно и прошлому, и настоящему. Сегодня вот тот наш путь, который мы прошли, начиная с 90-х годов, показывает иную ситуацию. Дело в том, что советская система вообще исходила из того, что люди, которые получают высшее образование, в общем-то, попадают в элиту общества. Сегодня этого не происходит. Сегодня люди, которые получают образование, получают диплом. Это как бы определенная такая формальная стартовая площадка для человека. И, конечно, сегодня проявляется такая ситуация, когда образование во многом оказывается таким средством для перемещения человека из одного социального слоя в какой-то другой, более высокий по своей позиции. То есть образование играет роль социального лифта. И это является тем, что привлекает тех, кто получает образование, особенно профессиональное, и, естественно, то, что стимулирует образовательную практику. Но вместе с тем значимость знаний значительно упала, потому что ситуация, которая складывается в профессиональной деятельности бывших выпускников образовательных учреждений, во многом их карьера, их успех зависит не столько от знаний, а практика показывает, зависит от их находчивости, от их способности ловить с начальством, от каких-то актерских качеств, может быть, от известной доли авантюризма. Не случайно сегодня так много разного рода предложений относительно там, обучения актерскому мастерству, относительно там, психологических каких-то курсов, курсы по психологии общения там, для менеджеров и так далее. Потому что это часто оказывается гораздо более весомым, чем сам потенциал, само знание, которое человек должен проявить в процессе своей годовой деятельности. И надо сказать, что те, кто получает профессиональное образование, это прекрасно знают. Чаще всего образование относится не как возможности получить знания ценную профессию, освоить какие-то навыки профессиональные, сколько для того, чтобы, во-первых, получить диплом, как определенный документ, и составить некий такой социальный стартовый капитал в виде связей, первичных контактов с определенными лицами, которые впоследствии окажутся полезными для данного человека. И вот этот момент, он является достаточно тревожным, потому что вот формирование будущих специалистов именно в таком ключе, которые в своей информативной такой базе данных ориентируются на кнопку интернета, посмотреть, получить информацию в ближайшее время, и не всегда склонны к глубокому размышлению, не всегда склонны, может быть, к мысленным экспериментам для того, чтобы решить ту или иную проблему. Больше проявляют такое предельно конкретное мышление, связанное непосредственно с практикой жизнедеятельности. А вот эти моменты, они, может быть, являются в плане достижения успеха этой личности весьма весомыми, но на каком-то этапе они могут сказываться на проблематике тех профессиональных областей жизнедеятельности, в которых эти люди работают. То есть впоследствии это может иметь далекие последствия, далекие какие-то негативные такие итоги, результаты функционирования самих систем, где эти люди заняты в качестве профессионалов. И, наверное, в этом смысле это такая, такой фактор, который требует размышлений, требует изменений в системе образования, является тоже сегодня негативным. В целом мы можем сказать, что сегодня, конечно, образование изменилось в том плане, что оно стремится к коммерциализации. Оно стремится к такой, как говорят социологи, элитизации. То есть чаще всего, конечно, образование не получают люди, которые традиционно связаны, может быть, с каким-то трудом на селе. Они предпочитают где-то иметь минимум образования, продолжать работать, то есть в своем аграрном секторе. Третий момент, который фиксирует нашу проблематику современной образовательной, это склонность получать образование в регионах. То есть не всегда люди готовы и имеют определенные материальные средства для того, чтобы далеко уезжать. Наконец, децентрализация образования. Часто образовательным учреждениям дается известная доля самостоятельности. В каких-то, может быть, аспектах это хорошо, но самостоятельность требует все равно определенного контроля, потому что часто уровень, может быть, будет не соответствующим тем стандартам, которые прописаны по данным профессиям, и на деле самостоятельность вот, может выразиться в такой достаточно невысокий уровень выпускников впоследствии. В общем, если мы будем говорить о проблематике, которая выходит на образование, то, наверное, весьма интересным окажется тоже такое выражение Лиотара, который сказал, что функциональность университетов проявлена сегодня в том, что они поставляют обществу игроков, способных выполнять самые различные роли на практических постах, которые требуются институтам. Наша жизнь вообще сегодня усилена в игровом аспекте. И вот этот игровой момент, к сожалению, он обусловлен не только спецификой современного образования, но он обусловлен и, в общем-то, той общекультурной ситуации постмодерна, в которой мы с вами обитаем. Теперь перейдем непосредственно с вами к нашему первому вопросу, который связан с историческими предпосылками проявления социологии образования и оформления данной дисциплины. Вот здесь я вам рекомендую отметить в конспектах этот материал. Итак, отметим следующее. Проблема формирования личности. И проблемы образования оказывались в центре внимания общественности уже в эпоху просвещения. конце 19 века Герберт Спенсер в серии своих статей изданных после его смерти книгой в кавычках «Образование», двоеточие, «Интеллектуальное, моральное и физическое», кавычки закрыли, 1912 год публикации. Доказывал интеллектуальное, моральное и физическое.
Скажи, пожалуйста, еще раз автора.
Доказывал, что образование является средством обеспечения эффективного контроля над жизнью человека. При этом он предлагал так называемый естественный метод образования. На преодолении диктата государства, и на развитии свободной и целесообразной системы образования. Внимание к вопросам образования усилилось на рубеже 19-20 веков. Это было обусловлено процессами индустриализации, миграции сельского населения в города, и рост потребности, ростом потребности. Квалифицированных рабочих. Все чаще говорят в то время о целесообразности массового образования. Необходимости социальных исследований школ. Исследований, социальных исследований школ. Однако рождение социологии образования как отрасли социологии социология образования как отрасли социологии во многом связана с трудами Эмиля Дюргейма. В начале 20 века он читал в Сорбонне, в Париже, циклы социологических лекций для учителей. Под общим названием «Общество и образование». Где отмечал, что экономика и политика зависят от образования. Зависят от образования. Готовящего индивида определенным ролям в обществе. Кроме того, Дюргейм акцентировал передачи и упрочении моральных ценностей. Передачи и упрочении моральных ценностей. Которые он видит основой социальной социального порядка. В конце 19 века выходит также книга американского психолога и педагога Джона Дьюи, мягкий знак Джона Дьюи, «Школа и общество». Вообще, на рубеже 19-20 веков образование исследуют не только педагоги, психологи, социологи, но также антропологи, философы. Среди наиболее значимых авторов того времени Габриэль Тард, Герхард Наторп, Чарльз Кули, Джордж Герберт Мид, Уильям Джеймс, и другие.
Российского не ждало.
У нас, в общем-то, к этому образованию, к социологии образования, к этой отрасли привлечено внимание было уже в советские времена, что касается официальной социологии. А из русских Василиса Рыбина тоже очень интересная работа.
Которая потом переехала в Америку.
Да. Так что русские занимаются, конечно. Но в целом начало социологии образования во многом обусловлено интересом таким широким именно в Штатах. Вот там, конечно, социология образования получила очень серьезный толчок развития. Итак, отметим дальше. Несмотря на всеобщий интерес неравенство в доступе к образованию, по классовым половым и этническим признаком сохранялось.
поэтому исследователи в это время видят в образовании средства социального умиротворения. Достижение в обществе политической стабильности. Помимо необходимой подготовки квалифицированной рабочей силы. Особенно популярной социология образования становится в США. Организовывается целые исследовательские проекты, а американское социологическое общество в своих официальных изданиях признает школу не только как место, где происходит передача знаний, место, где происходит передача знаний, но и как социальный процесс, которые требуют социологического обоснования. Социологического обоснования. Курсы социологии образования настойчиво вводятся в программу подготовки учителей в американских университетах и колледжах. Среди тех, кто читает эти курсы, Эдвард Росс,
Дэвид Снедден, Стэнли Холл, Генри Сузалу с двумя «л». В 1914 году в США 16 высших учебных заведений уже предлагали курсы под названием «Образовательная социология». Образовательная социология. Называемая образовательная социология. Появляется первый учебник по социологии образования. Авторы Уолтер Смит и Дэвид Снедден. Возникает национальное общество в США по изучению образовательной социологии. Его лидер Эдгар Пейн, был и главным редактором журнала «Образовательная социология». Теперь отвлекитесь немножко. Вот здесь, конечно, в этих исторических предпосылках, наверное, тоже заключена одна из проблем, которая для нас, на мой взгляд, является весьма актуальной. Уже тогда, когда социология образования только делала свои первые шаги, буквально с самых первых лет и первых этапов своего бытия, эта дисциплина была обязательной для педагогов, для учителей. У нас совершенно этой традиции. Хотя, казалось бы, социология образования, наверное, для будущего педагога в разных областях, в разных сферах должна была бы быть ключевых предметов. Потому что те понятия, те явления, которые рассматривает социология образования, они не рассматриваются педагогикой. У нас вообще существует вот этот некоторый разрыв между педагогикой и социологией образования. Если рассматривать многие материалы, которые касаются действительно социологии, социологических исследований различных учреждений образования, тех явлений, которые с ними связаны, и того, что предлагает педагогика, то можно обнаружить, знаете, такое серьезное разночтение. Педагогика чаще всего ориентируется на открытый или такой, знаете, скрытый идеализм в представлении целей и задач. И те цели и задачи, которые там формулируются, они чаще всего совершенно не выходят ни на социальные заказы, ни на сеть каких-то функций, которые являются для образования базовыми. То есть это те цели и задачи, которые прописаны дорогим незабвенным Яном Амосом Каменским, таковые и остались. И может быть это является одной из причин, почему сегодня часто люди, которые заканчивают определенные профессиональные учебные заведения, потом вынуждены переучиваться, потому что они далеки от реальной ситуации, которая существует на местах их реальных работ. А в начале своего пути эта дисциплина сопряжена была с тем, что создавалась она и формулировалась, и складывалось это знание в основном для учителей в первую очередь. Тогда как сегодня, казалось бы, такой путь пройден, а никто из учителей эту дисциплину не проходит, к сожалению. Хотя, казалось бы, надо было. Я бы сказала, судя по тому объему информации, который содержит эту чрезвычайно интересную дисциплину, наверное, все, кто в будущем станет педагогом в разных областях, должны ознакомиться с этим предметом. Итак, идем дальше. Внешними факторами. Затруднившими становление социологии образования явились мировая война, политические катаклизмы в Европе, а также рост популярности образовательной психологии, как инструмента решения внутришкольных проблем. Внутришкольных проблем. Часто новая отрасль образовательная социология воспринималась самими социологами несерьезно. нуждам школ. Образовательная социология тяготела к практическим нуждам школ. И активизировала взаимосвязь с образовательной психологией и образовательной философией. Либо проблемы школы, либо процессы взаимодействия образования с обществом. Процессы взаимодействия образования с обществом. В 80-е годы 20 века, 80-е годы в советской социологии такое отношение к образованию обнаруживались у Гуровой и Филиппова. У Гуровой и Филиппова. Подобный подход не связан был с соотнесением образовательных процессов общей социологической концепции. Общей социологической концепции. И не формировал теоретический потенциал.
Какой теоретический?
Теоретический потенциал, да. Данного отдела знаний. Что касается социологии образования, сторонники которой постепенно установили свой контроль над областью, свой контроль над областью к концу 50-х годов в США. На теоретическое развитие
философской и социологической концепции образования. Целостной социологической концепции образования. На определение методов исследования. Обсуждение их результатов, методов исследования. Обсуждение их результатов. И изучение динамики социальных функций образования. И изучение динамики социальных функций образования. Вместе с тем,
что функции
образования.
Там у вас много?
Нет, сейчас вопросы заканчиваем и передохнем. Вместе с тем, благодаря появлению массы периодических изданий, посвященных социологическим исследованиям образования, оба направления получали возможность дальнейшего развития. При этом социологами было признано, необходимость сочетания исследователи подобных проблем профессиональной социологической подготовки и педагогического опыта. Педагогического опыта. Теперь отвлекитесь. Скажите, как вы считаете, вот что сегодня, на ваш взгляд, является наиболее весомым, наиболее востребованным современной образовательной практикой? Тот путь, по которому шла образовательная социология, связанная просто с изучением каких-то внутришкольных проблем, проблем внутри учреждений образовательных, с изучением контактов образования непосредственно с обществом и общественными институтами, или же вот второй путь, который предлагал социология образования, фундаментально связанный с теоретической концепцией, с какими-то исследованиями более базового такого основополагающего порядка. Как вы считаете?
Если бы они добились успеха, и то, и другое нужно было бы. Так они ни один, ни другой ничего не умеют.
По большому счету, конечно, для нашей реальности и одно, и другое, наверное, было бы востребовано. Потому что Здесь ситуация в образовательной системе, на мой взгляд, является настолько многопланово проблемой и столько трудностей и достаточно сложных задач и вопросов, которые должны решаться и на уровне психологии, и социальной психологии, внутри учреждений, какие-то специфические проблемы, свойственные только этим учреждениям. Что, конечно, и образовательная социология, и социология образования, они должны развиваться. И я думаю, что более того, должны быть еще и дисциплины, которые связаны непосредственно с специфическими сферами образования, скажем, социология, предположим, там, ну, скажем, экономического образования, социология там, сельскохозяйственного образования, какие у нас там сферы есть. То есть действительно еще какие-то специализированные отделы должны быть, потому что тот объем проблематики, которая накапливается в русле каждой профессиональной образовательной системы, он не повторится. Поэтому, конечно, вот, к сожалению, может быть, наши проблемы, которые у нас имеются во многих сферах, как раз имитируют то, что вот такая дисциплина, она не обсуждается и не вводится в учебные планы педагогов, не связанных вот с социологией, к сожалению. Так, ну ладно, отдохните. У вас 2 часа. 2 часа.